Добрый вечер, дорогие слушатели нашего семинара, интернет-семинара по воспитанию детей. Сегодня тема нашего разговора – это наказание. Мы этот вопрос, этот аспект рассмотрим с разных точек зрения, как с точки зрения мнение родителей, то есть той ситуации, которая сложилась сейчас, на сегодняшний день, существует в семьях, так и с точки зрения древнего знания, ведического знания, и с точки зрения современной альтернативной, или как еще принято называть, позитивной психологии. Итак, начнем с опыта. Как мы в прошлый раз с вами говорили, одной из больших проблем на сегодняшний день в семьях является неспособность правильного обращения, правильной реализации негативных эмоций. И в особенности такой эмоции, как гнев. Статистика показывает, что в результате так называемого, термин применяемый на Западе, home violence, домашнего насилия или насилия в семьях, в России ежеминутно избивается одна женщина. То есть за время нашей с вами беседы, за время передачи, избиению подвергается 120 женщин. И две женщины, то есть каждый час одна женщина убивается своим супругом. То есть, другими словами, ситуация как бы не шуточная. И люди, которые совершают тяжелые какие-то поступки, которые влекут за собой страдания и большие проблемы для окружающих, осознают то, что на самом деле основной причиной для совершения действий, которые они сделали, часто это действия криминального порядка или очень низкие действия с точки зрения морали и нравственности, что главным двигателем являлся именно гнев. И веды, они рассматривают наказание как способ поставить человека перед определенным выбором, сделать правильные выводы, совладать со своей эмоциональной природой правильным, здоровым образом. Потому что подавление эмоций не приводит ни к чему позитивному, ни с точки зрения ведических писаний, ни с точки зрения здравого смысла и опыта. Таким образом, наказание есть способ помочь человеку сделать правильный выбор между тем, чтобы пережить негативную эмоцию, и тем, чтобы, не справившись с этим, получить определенные ограничения, дискомфорт или даже пережить боль со стороны того человека, который является вышестоящим, является родителем, руководителем. И веды рассматривают наказание в трех видах, в трех настроениях, в трех гунах природы. Наказание в невежестве – это наказание, которое делается из ненависти, без учета правил предписаний и без всяких мыслей о последствиях. Также наказанием в невежестве является наказание, которое, по сути, никак не связано с самим проступком или сильно неадекватно, очень очевидно неадекватно. Очевидно для окружающих, очевидно, может быть, для наказуемого, для ребенка, но не очевидно для того человека, который действует под давлением эмоций. И это говорится, что следствием гнева является определенная иллюзия, непонимание роли своей в жизни человека, на которую мы обращаем свой гнев под видом наказания, и его значение в нашей жизни. таким образом в невежестве это гнев, который или наказание, точнее гнев, который замаскирован под наказание. Мы говорили вам с вами о том, что те эмоции, которые родители подавляют, не имея навыков правильно проявлять их, в конечном счете либо в открытой форме, в форме грубости, в форме критики и унижения ребенка, либо в форме побоев, оплеух, подзатыльников выливаются на ребенка, либо они, будучи подавленными, эти эмоции выливаются в форме эмоциональной контрабанды, то есть когда работает принцип, о нем мы говорили в прошлой лекции, то, что те эмоции, которые мы подавляем, ребенок проявляет. Второй вид наказания или настроения, в котором может быть применено наказание, это страсть, настроение страсти. Такой вид наказания применяется либо в раздражении, опять-таки из-за того, что накоплен определенный фон, как бы запас негативных эмоций, гнева, и поведение ребенка становится как последней каплей. Наказание по законам государства, по законам морали также относится к этой категории, относится к категории страсти. И третий вид наказания – это наказание в благости, то есть в соответствии с писаниями или в соответствии с мнением мудрецов, великих святых, с мнением духовного наставника. Но и что самый, как самый важный атрибут наказания в благости, это беспристрастность наказующего, беспристрастность руководителя, в данном случае родителя в рамках нашей темы. Наказание с добрым сердцем, когда мотивом человеку, который наказывает, приходится прилагать усилия к тому, чтобы налагать определенные ограничения, скажем, для родителя в отношении ребенка, поскольку видя, что это доставит определенный дискомфорт ребенку, при этом это в конечном счете принесет благо ему. Если говорить о наказаниях в благости, что требует в первую очередь того, чтобы родители, человек, который несет ответственность за своих подчиненных, за подопечных, детей, граждан, прежде всего сам должен находиться в благости. Благость означает в знании. Человек должен в первую очередь знать все тонкости психики человека, все тонкости механизмов развития сознания человека, все тонкости его судьбы, а также все тонкости особенности природы каждого из людей, за которых он отвечает. И в конечном счете Писание говорят, что человек не должен становиться ни родителем, ни отцом, ни матерью, ни руководителем, царем, менеджером, если он не может освободить своих подчиненных от бесконечных наказаний этого мира, то есть бесконечных страданий этого мира, которые, по сути, тоже в своем роде заставляют нас задумываться о правильности наших целей, правильности нашего восприятия окружающего мира, своего положения. Известный индийский мудрец Чанакья Пандит, к трудам которого обращались многие поколения людей, разумных людей, ищущих смысл жизни, правителей, говорил на этот счет, что как бы он давал определенную схему, определенный график применения наказаний. И в одном из афоризмов он говорит так: до 5 лет ребенок царь, то есть ребенка балует, используется санскритское слово лалает. Лалает — это значит баловать. Дальше, пишет он, в течение 10 лет ребенка нужно наказывать, и по прошествии этих лет, то есть 14-15 годам, единственный правильный способ общения с ребенком – это дружба. Но есть еще один... С этим все понятно, но есть одна тонкость, один момент, когда мы говорим о детях в возрасте от 5 до 14 лет и слышим о том, что это возраст, в который ребенку необходимо наказание. На этом настаивают мудрые, что это возраст, где этого наказания не избежать, то нечаянно в силу своего неведического образа жизни, неведической культуры, в которой под влиянием неведической культуры, в которой мы живем, у нас может сложиться превратная картина об этом наказании или о том, каким должно быть наказание. Один из великих святых, можем сказать, наших дней, живший во второй половине 20 века, проповедовавший ведическое знание на Западе в это время, также цитировал этот афоризм Чанакья Пандита. Но когда однажды от одного из своих учеников он узнал о том, что учитель в школе ударил по лицу ученика, он сказал, что этого учителя нужно повесить. И хотя он не имел в прямом смысле такого рода строгое наказание, свое отношение к применению физической силы к детям, он выразил довольно такой сильной, прямой эмоциональной форме. И это заставляет думать о том, что иногда высказывания ведических писаний мы принимаем не то чтобы слишком буквально, но перенося значение слов, которые читаем в переводе с санскрита, буквально на те обстоятельства или те ситуации, проецируем на них те ситуации, наше восприятие вещей, которые мы имеем, живя далеко в неведических условиях. Таким образом, современная позитивная практика воспитания детей или практика позитивного родительства, она рассматривает три аспекта наказания. Это применение физической силы, угроза применения физической силы и также пристыжение или критика, то есть посрамление ребенка. Посрамление может быть иметь даже внешне довольно безобидную форму, форму сравнения, например, с другим ребенком, но при этом все равно содержать в себе значительную долю насилия. И мы с вами говорили, что в вопросах воспитания серьезным риском для родителей становится то, что вместо того, чтобы стать покровительством для ребенка или покровителем, силой, защищающей и помогающей ему развиться и реализовать свои цели в этой жизни согласно своему вкусу счастья, родители могут стать одним из трех видов проблем или страданий, с которыми сталкивается человек в этой жизни. То есть, если родители очень строги в своем воспитании и применяют наказание в настроении невежества и страсти, то в этом случае они попадают в категорию не покровителей и опекающих, а попадают в категорию, которая на санскрите называется адхи баутика клеша, то есть страдания, причиняемые другими живыми существами. Если же родители не принимают никаких мер, что попадает в категорию воспитания в невежестве, то есть растут как трава, дети растут как трава, то есть или как еще говорят, на автопилоте, то в этом случае родители провоцируют ребенка на другой вид страданий, подталкивают его к другому виду страданий, то есть страдания, причиняемые собственным телом и умом. И поэтому определение баланса между найти ту точку, золотую середину, чтобы не впасть ни в одну крайность, ни в другую, не стать ни источником страдания непосредственно для ребенка, ни косвенно создать условия для того, чтобы он страдал от собственной природы. Как в произведении Достоевского, подросток, юноша пишет о том, что иногда его, в его уме, в его природе проявляются как будто бы черти, как будто темные силы, заставляют его сделать какой-то отвратительный поступок, например, снять со стены образ, икону и разбить его об пол. На самом деле каждый ребенок переживает такой опыт, когда какие-то силы в нем, которые он не то чтобы мог бы ими управлять, а даже не может их правильно характеризовать, они диктуют ему определенным образом вести себя, при том, что ребенок понимает, что то, что он делает, вряд ли приведет к хорошим последствиям, вряд ли это улучшит его отношения с родителями, но при этом он не имеет силы сопротивляться этому сам. Поэтому роль родителей состоит, с одной стороны, в том, чтобы защитить ребенка, помимо обеспечить ему сытое и благополучное детство, это защитить от первого вида страданий, защитить его от других живых существ, включая самих себя. Любое покровительство предполагает защиту. И защита, в том числе, это защита от других живых существ, которые могут причинить проблемы. И воспитание детей очень важным фактором является защитить от самих себя, как от грубых проявлений, как бы от грубых нападок, так и от тонких. Грубыми нападками обычно славятся как бы мужчины большими, в кавычках, профессионалами. В этом являются мужчины. А тонким террором, психическим террором, на основе подавления нереализованных эмоций, эмоций гнева в том числе, здесь непревзойденным остаются, к сожалению, матери. Поэтому вопрос наказания стоит рассматривать в первую очередь с точки зрения гигиены эмоций и формы общения, и самое главное, с точки зрения наличия или отсутствия методов очищения сознания в семье. Потому что в конечном счете веды говорят о том, что негативные эмоции как таковые являются, с одной стороны, естественной частью нашей жизни, но их присутствие тем более заметно и тем более тягостно, или влияние их, чем менее правильные цели ставят люди, живущие в социуме или в семье. Таким образом, знание о различных вкусах счастья, знание о смысле жизни, которое семья может получать только от человека, обладающего реализованным полным знанием, от духовного наставника, на самом деле является лучшим средством для того, чтобы избежать вот этой как бы самоотравления, угара от негативных эмоций. То есть когда в семье нету правильной техники, нет понимания, как правильно заниматься очищением сознания из-за неправильно поставленных целей, на основе этого возникших неправильных отношений возникают своего рода токсины, как в прошлой беседе мы сравнивали это с огнем и дымом, когда семья, как бы пространство семьи эмоционально, оно загрязняется ядовитыми выхлопами эмоций, возникающих на основе неправильно поставленных целей. И в конечном счете отношения и гармония в семье, они разрушаются настолько ущерб настолько большой, что даже дети, которые вырастают, они впоследствии не могут построить правильные отношения в своих семьях. И об этом опыте, я думаю, многие из вас знают не понаслышке. Если говорить с точки зрения ситуации на сегодняшний день в вопросах законодательства и наказания, то это спорный вопрос, и наш семинар не призван обсуждать какие-то темы в подобном с подобной точки зрения. Но тем не менее, все больше и больше звучит голосов в пользу того, чтобы, например, отменить смертные казни. В европейском сообществе такой вопрос поднимается. Тоже как одно из самых, можно сказать, жестких форм наказания. И веды, они оспаривают, можно сказать, высказывают конкретное мнение насчет смертной казни. В ведах говорится, что такого вида наказания, оно помогает человеку избежать страданий в последующих жизнях. То есть, с этой точки зрения, почему я об этом упоминаю, можно было бы сказать, что родители, которые наказывают ребенка, физически причиняя ему боль, с одной стороны, действуют просто исходя из его кармы. Видимо, таких, каких родителей заслужил, такие мы и есть. А второе, можно также сказать, что мы действуем по принципу пожалеешь палку, испортишь ребенка, мы таким образом заботимся о его будущем в этой жизни и в следующей. Но опять-таки есть одно серьезное «но». Это тот факт, что для того, чтобы наказать человека в таком сознании, чтобы в конечном счете это было для него только очищением, никак не разрушало психику его, и самое главное, не приводило либо к саморазрушению, либо к тому, чтобы он мстил всем тем людям, которые будут окружать его в последующей жизни. Для этого, для того, чтобы такого эффекта не было, наказания, необходимо огромное благочестие того, кто наказывает. В ведические времена царя, который обладал святостью и абсолютным знанием принципов наказания, называли Раджа-риши, то есть святой царь. В каком-то смысле, для того, чтобы получить лицензию, получить право на физическое наказание, на сегодняшний день человеку нужен статус святого родителя. Ибо если человек сам не обладает благочестием через наказание, он тем самым пытается действовать под воздействием своей собственной, под давлением своей собственной дурной судьбы. И в конечном счете только увеличивает эту плохую судьбу. В реальности на сегодняшний день, об этом вы тоже наверняка задумывались, анализировали, слышали, читали, видели. Реальность такова, что методы наказания, которые применяются на сегодняшний день, так одинаково неуспешны как в семьях, так и в обществе. Как мы уже говорили, если грубая физическая сила или унижение, бесконечное дергание, критика, сравнение, неудовлетворение ребенком происходит в отношении девочки, понадобятся многие годы серьезной терапии, общения с очень сильными эмоциональными людьми и серьезной духовной практики для того, чтобы человеку восстановить свой девушке впоследствии женщине, восстановить свой естественный уровень, можно было бы сказать, самооценки, чувство собственной достоинства, способности не только служить, что естественно в женской природе, но и получать то необходимое служение, то необходимую заботу, дав себе право на это, которое необходимо ей для того, чтобы продолжать свое служение, то есть как самый большой источник счастья в жизни. Если же такое обращение, такое насилие, во имя чего бы оно ни было, терпит мальчик, то мы создаем очень несветлое будущее, потому что мужская психика, как мы уже говорили об этом, устроена таким образом, что если насилие совершено над мужчиной, он совершает насилие над окружающим, независимо от того, заслуживают они или нет это, то есть или имеют прямое отношение к тому насилию, которому он подвергся прежде или нет. И с этой точки зрения понятно, почему большинство мест заключений, преобладающее число заключенных в нем мужчины, и почему на консультациях астрологов, психологов, психотерапевтов на 80% пациентки, клиентки — это женщины. Экономически современные или применявшиеся до сих пор методы наказания показывают также полную свою несостоятельность. В среднем содержание одного заключенного, это западные данные, возможно, в России ситуация отличается, тем не менее, содержание одного заключенного обходится налогоплательщикам в год 25 тысяч долларов. В любом случае, даже в какую бы страну, в какую территорию мы не взяли, это намного, это гораздо дороже, чем просто обеспечить существование, минимальный какой-то прожиточный уровень человеку. Системы охраны сами по себе очень дорогостоящие, системы контроля. И в итоге, если человек получает в Соединенных Штатах, например, такое возможно, получает 25 лет или набирает за в результате нескольких судимостей 25 лет тюремного заключения, то он обходится, один всего лишь человек, один обходится обществу в полмиллиона, более чем в полмиллиона долларов, то есть 625 примерно тысяч долларов. Это деньги, которые истрачены ни на что, то есть ничего не произошло. Психологи, социологи приходят к выводу о том, что тюрьмы в настоящее время, на сегодняшний день, становятся местом повышения квалификации и обмена опытом среди заключенных. То есть человек выходит на свободу еще более озлобленным на общество, еще более квалифицированным для того, чтобы взять реванш. Либо полностью просто уничтоженным как личность, то есть с очень высоким уровнем собственного достоинства и вряд ли способный функционировать в обществе как полезная единица. Тема не совсем возможна, как бы затронута, связанная с воспитанием детей, но я хотел упомянуть об этом, потому что сам принцип наказания, сама идея о том, что мы считаем себя достаточно квалифицированными, уполномоченными для того, чтобы определить ту меру наказания, которой достоин ребенок. И главным критерием является его непослушание, то есть его нежелание сотрудничать. Однако позитивные методы воспитания, сама философия позитивного родительства, она говорит о том, что повысить мотивацию ребенка, увеличить его желание сотрудничать. Я еще раз должен напомнить, сказать, потому что сам факт очень светлый, этот факт очень светел и значим, но в силу нашего опыта, какой-то обусловленности, мы забываем о нем. В каждом ребенке существует естественная склонность, иногда, глядя на некоторых детей, это трудно поверить, трудно об этом помнить, существует естественная склонность, стремление порадовать и удовлетворить своих родителей. То есть склонность сотрудничать. Эта склонность заложена в психике ребенка как самый лучший способ получить от родителей все то, что в дальнейшем перенять от них, научиться, все то, что в дальнейшем поможет ему существовать в этом достаточно сложном мире, развиваться и совершенствоваться духовно, двигаясь все дальше и дальше по пути самоосознания. И два фактора, которые методики позитивного родительства рассматривают как важное для увеличения мотивации ребенка к сотрудничеству. Первое – это коммуникативные навыки родителей. Это в большей части связано с знанием и природой ребенка, пониманием, как строить с ним общение. То есть это требует знания, так же, как любая сфера деятельности, она требует знания. Если бы нас, предположим, врачи, медики, они лечили бы и заботились о нас с тем же уровнем знаний, или на том же уровне знаний, на каком находится наше понимание природы, нужд и особенностей психики детей, то, пожалуй, бы практически не осталось бы в живых ни одного пациента, ни в одной больнице. Поэтому первый фактор – коммуникативные навыки, он сродни с диагностикой в медицине. Прежде чем лечить человека, необходимо установить точный диагноз. И определение точного диагноза в значительной степени определяет успех самого лечения. Второй метод – это с непосредственно повышение мотивации, увеличение мотивации ребенка к сотрудничеству. Это можно сравнить уже с самим лечением. Об этих темах я постараюсь как-то более подробно еще сказать, отвечая на ваши вопросы, поскольку тема, связанная с более углубленным знанием различных типов природ детей, их психофизиологической конституции, это одна из последующих тем нашего семинара. Но сегодня мы затронем такую тему, как типы детей согласно их психологической структуре, согласно их природе. И современная психология разделяет 4 типа, которые в ведическом ключе соотносятся с проявлением или сочетаниями определенных энергий, энергии огня, воздуха, земли и воды. Первым из этих 4 типов к первому типу относятся дети чувствительного типа, или как еще принято называть их, сенситивные дети. Этот тип связан больше с психикой ребенка, такого типа связана с элементом воды в большей степени. И характерными их чертами является то, что они более незащищены, то есть их внутреннее ощущение восприятия безопасности не столь велико, как у других детей. Они более эмоциональны, они остро ощущают свою реакцию на собственные нужды и желания. И как обратная позитивная сторона медали, они блестяще чувствуют, очень быстро чувствуют нужды, быстро реагируют нужды и желания, переживания, страдания людей, которые находятся рядом, взрослых и детей. Им важнее понять свои чувства, чтобы сделать необходимые перемены. Когда мы говорим о воспитании, мы предполагаем развитие ребенка, мы предполагаем выработку новых качеств характера, в первую очередь, и во вторую, каких-то навыков, которые помогают существовать и действовать ребенку в социуме. Так вот, для того, чтобы пройти необходимые этапы совершенствования, развития, пройти определенные необходимые перемены, этому ребенку важнее всего понять, что он чувствует. Именно поэтому его относят к категории чувствительные, этих детей относят. Еще одно их качество – то, что они отзывчивые, чем другие дети. И всегда эта отзывчивость увеличивается в тем большей степени, чем больше они сами получают отзывчивость других. То есть, когда они выслушаны и поняты. Особенной такой характеристикой этого типа детей является склонность жаловаться, которая ни в коей мере не является проявлением какой-то особенной слабости характера или избалованности ребенка, или его какой-то чрезмерной склонности к капризам. Капризы – это очень широкий термин, и разные дети, каждый из типов, которые я перечислил, проявляют свои капризы по-разному. Но эти дети проявляют каприз в самом классическом стиле, можно сказать, в форме жалоб и слез. И оказывается, что сочувствие и понимание – это то, что сильнее всего мотивирует этих детей увидеть позитивно. Если, например, родители стараются показать ребенку, что нет никаких оснований для того, чтобы жаловаться или ничего страшного не произошло. Часто родители так делают именно в отношении этих детей, говоря, ну что такое произошло, или ой, какая у нас тут большая беда, ну что тут что-то случилось. То есть в таком некоторой насмешке показываешь, что на самом деле ребенок преувеличивает свои проблемы. Но в действительности преувеличивает его проблемы не он сам, а преувеличивает его природа. Его природа, которая в дальнейшем в его жизни не позволит никогда пройти мимо проблем других людей. Это те дети, которые впоследствии становятся самыми замечательными врачами, психологами, духовными наставниками и учителями. Еще одним их качеством является то, что в целом этим детям требуется больше времени, потому что очень трудно регламентировать, ограничить то время, которое нужно для человека, чтобы он мог поделиться своими эмоциями. В этом смысле, если этих детей торопить, пытаясь показать им, что сейчас как бы не до жалоб, не до слез, и сейчас надо, скажем, собираться в садик или нужно идти в школу, то ситуация на самом деле будет ухудшаться только потому, что ребенок будет сопротивляться. Это одна из причин сопротивления детей, то есть их неуправляемости, несклонности сотрудничать. Это способ показать, или это желание, причина в том, состоит, что желание показать, что мои определенные нужды не удовлетворены. Это очень важный момент, потому что большинство родителей воспринимают сопротивление детей как вызов, как неприятие их авторитета или попытка доминировать. Иногда ребенок действительно использует какие-то проявления негативных эмоций для того, чтобы получить контроль. Но главная причина такого несотрудничества состоит в том, что ребенок показывает: я не могу сейчас сотрудничать с вами, потому что необходимые эмоциональные нужды для этого не удовлетворены. Это можем представить так же, что, например, в условиях боевых действий какое-то воинское соединение отказалось бы подчиняться командиру, и хотя командир бы посчитал этих людей дезертирами, в результате бы оказалось просто, что у них нет достаточной амуниции, нет питания, они просто не могут сражаться, им даже нечем сражаться. У них нет сил, у них нет здоровья, у них нет необходимого комфорта для того, чтобы поддерживать свою боеспособность. То есть такого рода бунт принимает форму капризов у детей сенситивного типа. Если попытаться переключать на позитивные этих детей, то результата может не быть такого, как ожидаем. Многие родители, они используют такую методику: отвлечь внимание и что-то, чем-то развеселить ребенка, например. Это не особенно помогает. Это, может быть, помогает выиграть немножко времени, если условия совсем не позволяют уделить ребенку больше времени. Но использовать этот механизм как способ стирания негативного не помогает никак. Если такой ребенок сенситивного типа не поделился своими эмоциями, он, скорее всего, будет еще в более сложном положении через некоторое время. Часто можно замечать, что такие дети, если удается уговорить их, что та проблема, на которую они жалуются, она незначительна, они соглашаются с этим, то они тут же находят какую-то следующую, еще более серьезную проблему. Например, если ребенок ударил коленку и плачет, но родители говорят: ну что там такого, совсем маленькая царапинка, не надо так плакать, ничего страшного, пойдем, то, согласившись с этим, ребенок может тут же пожаловаться, что у него, например, болит головка или болит животик, показывая, что как бы процесс не закончен, что внимание и возможность жаловаться ему по-прежнему необходимо. И интересно, что такой тип поведения проявляется не только у детей. Женщины, которые имеют подобный тип природы психофизиологической, часто ведут себя так же, и очень важно для мужчины понимание этого, что пока женщина не смогла до конца поделиться своим переживанием или своей болью, пусть даже в несколько такой гиперболизированной, раздутой форме, она не может почувствовать естественным образом свое желание следовать мужчине. Это один из аспектов, как проявляется вот этот синтез, этот как бы тандем ответственности и способности следователей, послушания со стороны женщин. Самое глупое, что можно придумать в отношении детей чувствительного типа, когда они жалуются, это начать их веселить. Недостаток сочувствия может усугубить ситуацию, и ребенок просто будет отказываться сотрудничать с родителями, чем в конечном счете может навлечь гнев родителей, и ситуация может только ухудшиться. То есть разрыв понимания, любовь, теплота в отношениях с ребенком начинают убывать. Самым важным для этого типа детей дать понять им, что я тоже страдаюсь, что это страдание мне понятно. Это бывает проблема для родителей, это бывает проблема для отцов часто, потому что статус мужчины, как бы эго мужчины, его такая внешняя роль сильного, не подверженного никаким эмоциональным воздействием, потрясением, не склонного жаловаться, способного превозмогать все сложности и трудности. На самом деле оказывается иллюзорный, потому что если человек действительно чувствует себя так, то ему очень просто сострадать. Он легко принимает сложности, эмоциональные трудности другого и легко сопереживает ему. Но и матери иногда ведут себя так же, хотя как женщины не знают, что иногда невозможно ничего сделать, пока ты не получила поддержки и право на жалобы, право на плохое настроение. Обычно эти дети сопротивляются, если их заставляют с кем-то познакомиться. Многие родители, которые сами не имеют эту природу, их психофизиологическая структура иная, они воспринимают такое поведение ребенка принципу, что-то с моим сыном или что-то с моей дочерью не так. Потому что он всех стесняется, он сопротивляется, если его стараются с кем-то познакомить, или говорят, иди поиграй с детьми, ты должен подружиться с детьми. И в итоге это такие самые несчастные дети, которых запихивают в детскую комнату во время какого-нибудь праздника, и они сидят где-то в углу или просто стоят в сторонке и плачут, или рвутся к маме, или стараются быть поближе к родителям. Самый лучший способ — не ожидать, что этот ребенок проявит чудеса коммуникативности, поскольку он не принадлежит к этому типу коммуникативных детей. Это создать условия для общения, безопасные условия. И самое лучшее для таких детей — это дать им возможность общаться дома с одним-двумя детьми, которые прошли как бы ценз родителей, которые не агрессивны, которые не слишком активны, которые, может быть, имеют похожую чувствительную природу, создать им хорошие условия для того, чтобы они могли общаться. Когда эта природа будет удовлетворена, когда ребенок будет чувствовать, что рядом есть кто-то, кто действует как бы на одной волне с ним, родители или его друг, он сможет общаться с детьми других типов, которые, может быть, не столь как бы гармоничны его природе, и это может приводить к каким-то определенным конфликтам и переживаниям. Один из навыков, который необходим этим детям в первую очередь, это научить их прощать и забывать. Еще один важный навык – это делиться своими разочарованиями. И очень важно, особенно для этого типа детей, дать понять, что их негативные эмоции – это норма. Дело в том, что особенность психики этих детей состоит в том, что она как бы очень восприимчива к любым психическим энергиям вообще. И часто негативные эмоции этих детей на самом деле не являются их эмоциями. Они воспринимают их и реагируют на них только в силу своей очень чувствительной природы. Поэтому их можно либо защищать от этих воздействий в силу возможности, либо, столкнувшись с тем, что ребенок проявляет их, по крайней мере, не стыдить и не наказывать за них. Но в обществе принято так, что капризы ребенка – это то, с чем надо что-то делать. То есть с ребенком что-то не так. И поэтому очень важно отличить какие-то капризы, которые являются проявлением какой-то сиюминутной ситуации или каких-то сторон характера ребенка негативного порядка, или это просто его природа. Если нужды этих детей удовлетворены, если они получают достаточно внимания, если никто не наказывает их за проявление эмоций, за жалобы, за свою боязливость, за свою чувствительность, то результат этого, то, что вырастают люди, которые очень внимательны, очень наблюдательны, имеют творческий склад ума, оригинальны, очень хороши как собеседники, потому что обладают блестящим, одним из самых блестящих качеств любого собеседника, это способность слушать. Они могут быть очень заботливы, очень мягки, очень сострадательны и всегда счастливы помочь другим. И если говорить о четырех психофизиологических типах, как рассматривают ведические писания, то это тип ближе всего к типу интеллектуалов и священников. То есть те качества понимать нужды людей, понимать их тревоги, беспокойства, сострадать им, быть способным настроиться на ситуацию человека для того, чтобы передать ему знания, для того, чтобы движимым состраданием помочь, исследовать какое-то знание и передавать его другим. Это является очень важным ресурсом эмоциональным именно этого типа детей. Поэтому наказывать за капризность, за какие-то проявления, может быть, как бы боязливости или сентиментальности, как может показаться родителям, является нарушением принципов воспитания в ведическом ключе, потому что в ведах говорится, что божественное наказание — это то наказание, которое связано с или направлено на то, чтобы преодолеть беззаконие. И с точки зрения вед, самым большим беззаконием является требовать от человека того, что согласно его природе он сделать не может. И наоборот, навязывать ему то, что для него неприемлемо по его природе. То есть веды рассматривают такое понятие, как дхарма. Одно из его значений — это религия. Еще одно значение — это неотъемлемые качества. Поэтому если наказание является способом поддержать или развить естественные, позитивные, благостные, неотъемлемые качества, такое наказание будет наказанием в благости. Если же это наказание направлено на то, чтобы запретить человеку действовать согласно своей естественной природе, то это будет разрушительно как для того, кто подвергся наказанию. На примере чувствительных детей это может быть очень понятно, легко понятно. Так и для того, кто применяет такое наказание, для родителей. Второй тип детей – это активный тип. Внутренние переживания этих детей заботят гораздо меньше. Главная их потребность – это действовать и достигать результаты, достижение каких-то результатов. Особенно успешны это дети, если есть план, если они знают, что делать, если есть какое-то задание. Они всегда готовы идти вперед, всегда вести за собой других или действовать по своему усмотрению. Это три потребности их. Всегда готов идти вперед, если невозможно идти вперед самому, я готов вести за собой других. Или если никто мне не говорит, куда идти и некого вести за собой, я просто буду действовать по своему усмотрению. И вот тут-то начинаются все проблемы. Поэтому для того, чтобы эти дети не выскальзывали из-под контроля, позитивное родительство, система позитивного родительства, она рассматривает такую категорию, что ребенок не ребенок ведет себя плохо, или ребенок ведет так, что он сейчас заслуживает наказания. Просто категория такая: ребенок вышел из-под контроля. Дети активного типа выходят из-под контроля родителей, если в отношении их нету определенной системы ожиданий, определенного плана действия для них. То есть это, можно сказать, такой армейский тип. необходимо знать этим детям с самого начала, каков план действия. Если план действия им понятен, если проведена необходимая подготовка, они очень отзывчивы всегда и готовы сотрудничать. Они никогда не станут устраивать маленький октябрьский переворот в детской комнате или в гостиной, где собрались взрослые. Поэтому очень важно всегда указать сроки, условия и прочие детали того, что сейчас будем делать. Фактически, как это делается в армии, команда или задание должно быть предельно точно объяснено, должно быть предельно ясно. То есть, например, родители говорят: сделаем так, пойдем сначала в зоопарк, потом на аттракционы. На каждом аттракционе каждый покатается по 3 минуты. Если идет речь о нескольких детях. Они хотят находиться в центре внимания или там, где постоянно что-то делается. Поэтому очень трудно часто бывает такому ребенку сказать, матери это знают, отцы тоже, иди, пожалуйста, и поиграй в комнате. В особенности, если... То есть это одна из самых страшных мер наказания для такого ребенка сама по себе. Иди, пожалуйста, поиграй в комнате. Еще более страшное может быть: иди, пожалуйста, во что-нибудь поиграй в комнате. Или еще страшнее: иди что-нибудь поделай в комнате, в другой комнате или у себя в комнате. Есть еще более страшное наказание для этого типа детей: сядь, пожалуйста, и посиди. То есть, согласно его природе, больше ничего не надо. Большего наказания не требуется, достаточно просто лишить этого человека возможности действовать. Кроме того, не объяснив, сколько надо посидеть, зачем надо посидеть и кто за это отвечает. Хотят, чтобы все было справедливо. От этих детей вы можете услышать ключевая фраза, если вы слышите из комнаты, в которой несколько детей, взрослые или просто одни дети, вдруг звучит фраза «так нечестно», возмущенная фраза «так нечестно», значит, в комнате однозначно находится ребенок активного типа. Как только родители ослабляют свой контроль, начинается маленькая, но великая Октябрьская революция. Потому что если эти дети сами не находятся под контролем, и они в то же время не уполномочены осуществлять определенный контроль и какую-то систему руководства другими детьми, то они начинают просто вовлекать других детей в действие, так сказать, по личному графику. Поэтому, возможно, дать ребенку такому стать успешным лидером, то есть занять его в том, чтобы отвечать или занимать других детей, является одним из самых лучших способов мотивировать их. Такие дети могут уважать только уверенного в себе и компетентного руководителя и следовать его наставлениям. Более, скажем, если быть более как бы поздние, или как сказать, более взрослых детей, детей старше 5 лет, 9, 10, 11, до 14 лет, то да и после даже. Самой ключевой, важной фигурой для такого ребенка является тренер или наставник. Очень пагубно на отношения с этим ребенком и с детьми такого типа и на мотивацию его действует нерешительность, мнительность и незащищенность самих родителей. Поэтому мама, которая не вполне уверена в том, действует она правильно или нет, должна обязательно советоваться и общаться по вопросам воспитания сына с отцом, и большинство ее пожеланий, ее распоряжений, его наставлений, которые она дает ребенку, должны сопровождаться фразой «так папа сказал», потому что сама эта фраза, она дает ребенку ощущение субординации в семье. То есть им нравится, когда подчинение требует не только от них, когда есть кто-то, кто сам подчинен. И если, например, отец говорит, что если он приходит к отцу и спрашивает, почему так ты сказал, если отец ему скажет, что так говорит дедушка или так говорит духовный наставник, например, то это увеличивает мотивацию ребенка активного типа во много раз. То есть он чувствует, что здесь все находятся на ответственной службе. Далее, признание правоты ребенка, оно размыкает их, то есть оно делает их менее скованными. Они обычно не испытывают недостатка энергии, поэтому чтобы эта энергия не действовала разрушительно, нужно, опять-таки, установленная родителями система. Иногда для такого ребенка гораздо проще, например, по просьбе мамы на троллейбусной остановке бегать от столба к столбу на время, потому что это дает, по крайней мере, какую-то систему, какую-то возможность выхода его энергии. И плюс какое-то определенное совершенство, например, скорости своего бега, нежели просто спокойно стоять рядышком. Это может быть для него очень большим испытанием. Роль лидера раскрывает в нем все самое лучшее. Если выдается возможность лидировать этим детям, то самые лучшие качества в нем раскрываются, и контакт с родителем становится все более и более тесным. Они мучительно переживают покой и просто начинают бушевать, если ничего не происходит. Если их никто не занимает, то сами они себя могут занять не самым лучшим образом, это раз, но есть еще более тяжелые последствия, это то, что они начинают занимать не самым лучшим образом детей, которые оказываются рядом. Когда их деятельность распланирована, и вся эта обильная энергия течет свободно и без разрушений. Если такой ребенок ждет чего-то, или ему нужно ждать вместе с вами, он не становится беспокойным. Надо дать какую-то работу или игру. Пример с троллейбусной остановкой я уже приводил. Самый естественный метод познания для этих детей, познания себя, это действуя и ошибаясь. Для таких детей любая теория должна быть подтверждена как можно более скорой практикой. И часто можно видеть такое определенное нетерпение. Едва такой ребенок что-то узнает в теории, он обязательно хочет это попробовать. Он требует у родителей, чтобы они дали это ему самому поделать. Часто попадают в истории, если боятся наказания или критики, не могут скрывать свои ошибки, и при этом лишая себя возможности учиться на них развиваться. То есть действие и ошибки являются самым эффективным способом для этого типа детей в развитии. Поэтому если в семье практикуется один из пяти принципов позитивного родительства, ты можешь совершать ошибки, там, в этом случае ребенок не будет оправдывать себя из страха наказания. Это опять-таки к теме наказания сегодняшней имеет отношение, тем самым лишая себя возможности сделать вывод, осмыслить какой-то, подчеркнуть урок из того, что он сделал. Обучение этих детей в основном происходит действуя, работая или сотрудничая с другими, то есть в действии. Если они сопротивляются какому-то действию, лучше всего самому начать действовать и позвать присоединиться. Например, если речь идет об уборке комнаты, то для ребенка с такой психикой, с такой природой, самое важное сказать: давай начнем. Давай сейчас начнем это дело. Давай сейчас начнем убирать игрушки. Само действие создает необходимый резонанс. То, что родитель делает, оно автоматически показывает, что есть возможность что-то сделать позитивно. К тому же, если это одна из форм какого-то сотрудничества, взаимодействия с детьми. Дети до 9 лет психически очень плохо отделяют себя от родителей, то есть практически не имеют возможности разделять себя как индивидуальную личность, как эго, хотя они могут называть «я», они могут понимать, как бы, в теории, в разговоре обозначить свое понимание отличия от родителей, но эмоционально они чувствуют себя крайне незащищенно, неуверенно, и поэтому могут также терять мотивацию и сопротивляться, если родители склонны побуждать их действовать самостоятельно, в одиночку или по их заданию. В этом смысле «иди сделай» для ребенка такого типа гораздо менее эффективно, потому что оно создает в нем ощущение отделения. «Ты иди сделай, а я останусь здесь». Фраза «давай сделаем», при том, что родители делают шаги к тому, чтобы, скажем, на примере уборки комнаты что-то, какие-то сделать первые движения, оно создает ребенку ощущение защищенности, то, что меня не отделяют. Я хочу делать, я хочу быть рядом с этим человеком, я хочу делать вместе с ним, я хочу учиться, я хочу что-то почерпнуть от него, что-то перенять от него. И если мне говорят, иди и сделай сам, или иди в комнату поиграй, или садись и сделай уроки, это создает в любом из детей любого психофизиологического типа это ощущение одиночества. После 9 лет это не столь остро, и в этом смысле методики как бы воспитания они несколько изменяются. Далее, то, что касается людей, детей активного типа. Если очень долго объяснять им, что нужно делать, очень долго посвящать их теории, рассчитывая на то, что чем более подробно он выслушает, тем более качественно это сделает, обычно такое действие имеет обратный эффект, потому что долгие разговоры утомляют этих детей и часто воспринимаются ими как наказание уже само по себе. Они любят быть в команде победителей, и поэтому, когда вы, побудив к действию такого ребенка, позже говорите им: «Очень здорово с тобой убрали, посмотри, как мы здорово с тобой убрали, никто так не смог бы убрать комнату, как мы убрали с тобой». Это является одним из хороших очень стимулов для них. Успехи, достижения, пусть даже через неудачи и ошибки, успехи являются самым лучшим стимулом для этого ребенка. Обратите внимание, что это не абсолютное правило для остальных типов детей. То есть только четвертая часть детей, живущих на этой планете, очень сильно мотивируется достижениями. И по как бы системе психофизиологических типов ведической этот тип детей относится к категории администраторов, управленцев, царей. Ведический термин, который называет их кшатри. Им нравится власть. Они ценят, когда родители спокойно и твердо руководят ими по принципу: ты можешь сопротивляться, ты можешь не соглашаться, но как армейский принцип, приказы сначала исполняются, потом обсуждаются. То есть последнее слово всегда за родителями. Необходимо твердо дать понять детям этого типа, что именно вы от них хотите. И теоретические какие-то установки, типа: так, хорошо сделать, или каждый ребенок должен, или в твоем возрасте пора бы знать, или ты девочка, и поэтому. Эти все фразы практически не имеют никакой силы к мотивации большинства детей, а детей активного типа тем более. А самая сильная фраза, это если без лишних объяснений, это тоже один из навыков увеличения мотивации к сотрудничеству. Родители говорят о том, что я просто хочу, чтобы ты так сделал. Фраза «я хочу, чтобы ты так сделал» может показаться слишком авторитарной. На самом деле ребенок чувствует, что вы сами понимаете, какие цели у вас, у семьи. И стало быть, если он последует за этими целями, он последует вашему желанию, он достигнет определенного успеха. По крайней мере, он сделает то, что вы хотите, и стало быть, его естественная склонность удовлетворить, порадовать своих родителей будет также удовлетворена. Если они выходят из-под контроля, чаще всего хуже всех детей ведут именно активные дети, и они могут обижать других, терроризировать других. Одним из важных навыков, которые нужно знать, это никогда не критиковать в присутствии других и защищать их от старших педагогов, учителей, или провести разъяснительную беседу с такими старшими о том, что мальчика поднимать перед всем классом, или девочку, которая имеет активную природу, и несколько раз в саркастической форме, или, может быть, с маленькой издевкой подчеркивать перед всем классом его ошибку, является разрушительным как для отношений с таким старшим, с таким педагогом, так и для самого ребенка, ну и, конечно же, для отношений, создав определенные проблемы в отношениях с вами, с родителями. Если они сами не становятся лидерами, если им не дают такой шанс, то они могут начать оппозиционное движение. То есть если в той среде, где они находятся, им не дают лидерство, то они создают свое движение. И это движение, скорее всего, оно будет оппозицией, то есть они будут противиться другим детям или взрослым и будут применять своего рода методы детского террора. Они лучше всего, в их восприятии большинство детей, они все, как принято говорить, тормозят. Есть такой сленг, есть такой термин. В силу разницы их природы, в силу преобладания элемента огня в их природе. Но есть одна уникальная ситуация, в которой они легко терпят тормоза других. Это не огненность, не активность других детей. Это если кому-то надо помочь. Если старшие признают то, что это как бы избыточная или добавочная энергия, которым обладает ребенок активного типа, на самом деле может быть использована, как раньше говорилось в былые годы, как мирный атом на благо миру, на благо тем, кто не столь энергичен, тем, кто не столько смел. Поэтому настроение покровительства, защиты в этих детях сильно, как ни в ком. Именно поэтому войны, администраторы — это самая, можно сказать, благодатная почва или сфера деятельности для детей этого типа в дальнейшем. Если этим детям обеспечена система, они автоматически становятся чуткими, щедрыми и милосердными, хотя это, в общем, эти качества не являются доминантами природы, но добавочные качества они развивают автоматическим образом. Кроме того, сохраняя ответственность, знания, то есть искушенность в определенных сферах деятельности и очень опытными в руководстве. И когда они достигают успеха, каков из позитивных моментов, почему этим детям необходимо достижение успеха, они становятся более чуткими и проницательными к другим, чего вначале в этом ребенке бывает заметно меньше всего. Следующий тип это, да, насчет, говоря в ключе наказания, говоря об активных детях, любые замечания, любая критика должна быть сделана либо, что принято называть, с глазу на глаз, либо очень ненавязчиво, или можно сказать, какими-то знаками, движением руки, пальца, может быть, условными знаками, которые приняты только в семье, и только ребенок знает о них, например, дотронуться до мочки уха или приложить палец к уголку рта, очень незаметно для окружающих. Коммуникативные дети – это следующий тип. Это тип, который условно можно назвать типом «Серега, выходи гулять», если слушатели помнят достаточно знаменитый короткометражный фильм из номеров журнала, киножурнала «Ералаш». Это мальчик, которого друзья позвали гулять, и вот он начинает собираться, двигаясь по своей квартире, заполненной игрушками, перевернутыми стульями для того, чтобы имитировать машину. Восприятие мира и отношения с людьми у этих детей – это основа их личностного развития. Обратите внимание, предыдущие два типа – чувствительный тип понимания и сочувствия, активный тип действия и система, и коммуникативные дети не придают значения ни первому, ни второму способу, можно сказать, познания себя и окружающей действительности. Восприятие мира и отношения с людьми, коммуницирование – это основа личностного развития, их поэтому их называют коммуникативными. Видеть, слышать, попробовать на вкус – это самый важный метод познания для этих детей. Широкий круг интересов обычно присущ им. И это те дети из практики консультативной, на которых обычно родители жалуются, что они за все берутся, но ничего не заканчивают толком. И в этой секции позанимался, и в этой позанимался, и в этот кружок походил 4 раза и бросил, и на флейте играл, и на теннис я его водила, и ничего не может закончить. На самом деле это есть способ закончить, перепробовать все. То есть в том-то и дело, что чтобы все закончить, для коммуникативного ребенка надо успеть во всех секциях побывать, во все поиграть, и понимая, что на все у него не хватит времени, он переключает одну программу за другой, если родители поддерживают. Поэтому поддержка родителей в этом смысле очень важный фактор. Возможны вспышки гнева, которые проявляются главным образом на рутину. Эти дети, если каждое утро, тем, как он отправляется в садик или идет в школу, мама, которая принадлежит к другому типу, о нем я буду говорить позже, с методичной такой последовательностью, каждое утро в одно и то же время. Ведь сейчас иди, обуйся, одень пальто и собирайся в школу, предположим. Так. То этот ребенок может начать сопротивляться не потому, что мама говорит какие-то вещи, которые его унижают или оскорбляют, не потому, что он не хочет одевать пальто или ему не нравится это пальто. Он может это сделать по одной и только причине. Надоело. То есть рутин с природа ребенка такого типа, коммуникативного типа, реагирует на однообразие, пытаясь сломать эту систему, сломать систему рутины, требуя новых элементов, новых каких-то маленьких деталей, пусть даже незначительных. Они любят поступать по-своему, не потому что они хотят мутоваться, а потому что они вносят свое понимание разнообразия в ту деятельность, которая происходит в их жизни, внутри семьи и в отношениях с родителями. Родителям не следует паниковать по поводу того, как я уже говорил, что они начинают, то есть начинают что-то, затем бросают начатое и тут же начинают что-то еще. Эти дети больше, чем другие, любят перемены, и они очень неохотно концентрируются. Движение для них – жизнь. Но движение не в плане, как деятельность, активная физическая активность, движение, деятельность, как у активных детей, а как разнообразие движения, как стремление к новой какой-то информации. Хаос – это часть процесса обучения этих детей. Это очень важный фактор. Хаос – часть процесса обучения. Они могут научиться доводить дело до конца, если им дана возможность исследовать, менять и сохранять свою личность. От этих детей часто можно услышать в свое оправдание такую фразу, если родители чем-то раздражены тем, что не сделано, такую фразу, когда ребенок говорит: «Я забыл». «Ну что, ну я забыл». На самом деле это тот тип детей, которые честно забывают. Их нельзя стыдить и нельзя наказывать за это, потому что способности концентрироваться эти дети научатся в последнюю очередь, и они научатся только в том случае, если будут уважаемы и удовлетворены их первоочередные, основные потребности, связанные с их природой. Если они сопротивляются вашей просьбе, надо дать другую возможность занятия или какое-то другое впечатление. Не система, не понимание, а перемены. Это то, что больше всего мотивирует этого ребенка. Или мамы, которые либо сами имеют такую природу коммуникативную, либо поняли природу своего ребенка, коммуникативную природу своего ребенка. Они чаще всего, если это маленький ребенок совсем, они в своих сумочках имеют целый арсенал различных безделушек, каких-то ключей от потерянных замков, маленьких блестящих шариков, каких-то кусочков или целых маленьких игрушек и так далее, для того, чтобы дать необходимое разнообразие этому ребенку как главный способ его успокоения и мотивации его к сотрудничеству. Воображение для них инструмент, главный инструмент в жизни и главный инструмент в ощущении своей природы, поэтому избыточная информация, как бы большой поток информации, в частности телевидения, для них разрушителен, то есть они утрачивают свою естественную присущую им способность создавать и проецировать свое будущее, будущее людей, фантазии, создавать новое. Слушание в то же время помогает снять сопротивление. На самом деле для этих детей также разрушительный чрезмерный просмотр телепередач, там мультфильмов, фильмов и так далее, настолько же разрушительно, насколько и стимулирует их воображение слушание того, что читают родители для них. Слушание. Коммуникативные дети — это самые веселые, самые нескучные дети, самые оптимистичные, самые подвижные. больше всего в жизни они нуждаются во впечатлениях и изменениях. И очень трудно дать ребенку то, мы говорили с вами о разных видах служения, потому что воспитание – это определенный вид служения. И очень трудно поверить, что какому-то человеку, даже если это очень близкий человек, может быть важно то, что мне кажется не только неважным, но даже, может быть, опасным. И поэтому родители часто больше руководствуются своей природой, и родительский эгоизм состоит в том, что проявляет себя главным образом в том, что если этот ребенок родился у меня, если я его помню вот с первого дня его рождения, кровь от крови, плоть от плоти, значит, он должен проявлять те же качества природы, что и я. Но, увы, реальность совсем другая. Совсем другая. Жизнь для детей коммуникативного типа должна быть приключением. Они общительны, они разговорчивы, они быстро сходятся, и все им нравится. Нет проблем в том же, придя в любую компанию, сказать: иди поиграть с детьми, и вам не надо будет отрывать его от своих брюк или от своей юбки, вам не надо будет вытирать ему слезы, или через час вы не увидите его в углу, стоящим там же, где вы его поставили, когда привели в комнату к детям. Они очень быстро вступают в контакт, начинают говорить на языке тех, кто, я не имею в виду вербальный язык, но как бы в настроении тех детей, которые собрались в этом месте. Они очаровательны и нравятся, как правило, всем. То есть они легко входят в контакт, они способны как бы к определенной мимикрии, то есть отождествлению как бы себя с средой, в которой они находятся. Они уступчивы и, как правило, не помнят зла. Но их привязанности чаще всего не глубоки у этих детей. То есть если родители желают получить самого ласкового на свете ребенка, то, пожалуй, на ребенка коммуникативного или активного типа им медитировать сильно не стоит. Это говорят о том, что прежде чем зачать ребенка, мать должна очень четко нарисовать всю картину, не только внешности ребенка, а всех проявлений его характера, всех его склонностей, интересов, для того, чтобы привлечь душу похожего, как бы похожей на психической структуры или конституции. Они могут быть поверхностны, забывчивы и ненадежны. Эти дети, это присуще их природе. Им трудно собрать все после занятий. Поэтому, если говорить об уборке, о таком серьезном конфликте в семьях, или теме конфликта, как беспорядок в комнате, то родители детей этого типа я должен как бы огорчить, что все их надежды на то, что однажды в комнате будет производиться регулярная уборка, практически обречена на провал. Надеяться на это не стоит, лучше убирайте сами. Воевать в этом смысле совершенно бесполезно. И хаос – это как бы часть природы, часть формы действия в этом мире этих людей. Поэтому для них поддержать порядок в комнате очень трудно. Очень важный фактор, что на самом деле они могут понять, что порядок в комнате надо наводить. Но наведя его, вот, скажем, утром, к концу дня вы увидите, что все находится в том же хаосе, все предметы раскиданы по всей комнате, так же, как это было несколько часов назад. То есть поддержать для них сложнее, потому что когда ребенок напряженный, он наводит порядок, он действует исходя из природы и понимания вещей родителей. Когда же он становится сам собой, вещи вдруг чудесным образом оказываются лежащими на всех горизонтальных плоскостях в комнате. Поэтому добрый совет родителям коммуникативных детей – это чтобы в комнате было как можно меньше горизонтальных плоскостей, столов, полочек и так далее. Иногда мы пытаемся создать уют своим детям, но в результате все эти плоскости будут заняты случайно попавшими туда хаотически, как после большого взрыва во Вселенной, предметами. Сам ребенок будет делать уроки либо на диване лежа, либо на полу. Если коммуникативным детям дать возможность, тем не менее, немного развлечься, то есть все понемногу. Создание – это нелегкий труд для такого ребенка, особенно если сами родители не имеют вкуса, такого понимания счастья, то дав это разнообразие, увеличивается у детей способность концентрируются, они могут углубляться в вещи, они могут быть более серьезны. То есть это отнюдь не, как сказать, не их пожизненная характеристика, то, что они всегда поверхностные, всегда ненадежные. Они могут развить качество, но это то, что они разовьют только после того, как будет проявлено как бы должное уважение их теперешней природе. И другими словами, когда они будут приняты такими, как они есть, и будут удовлетворены их основные нужды, связанные с этой природой. Если нету должной поддержки, то рутина и сверхнормативные, так бы я сказал, обязанности, то есть нагрузка на этих детей, могут стать, сделать их безответственными и легкомысленными. И взрослыми эти дети уходят от ответственности. Фактически вся их коммуникативная природа, вся их способность жонглировать словами, способность манипулировать отношениями и так далее, она будет направлена просто на то, чтобы избежать ответственности. Вот в чем самая большая, пожалуй, опасность. Но, тем не менее, есть шанс при удовлетворении нужд, уважении нужд этого типа детей, для них есть большой шанс покровительством родителей стать стабильными, ответственными, самостоятельными, способными концентрироваться и уверенными в себе и квалифицированными людьми. Последний тип, о котором бы хотелось сказать, чтобы понять, в каких ситуациях наши меры пресечения или наказания являются адекватными, или, а в каких случаях они просто наша неправильная реакция на естественное проявление природы ребенка. Это тип рецептивные дети. Это дети, которые хотят знать в первую очередь, что произойдет дальше и чего ждать. То есть, если с активным типом ситуация обстоит чуть-чуть по-другому, они хотят знать, что делать. То для рецептивных детей это психика таких детей больше всего связана, как бы находится под влиянием элемента Земли. Для них не самое важное, что делать, а самое важное, что будут делать окружающие, или другими словами, что произойдет вокруг и чего ждать. Новые неожиданные ситуации вызывают в них противостояние. Точно так же, как говорили о предыдущем типе детей. Что новые неожиданные ситуации являются их жизнью. Это то, что воодушевляет их больше сотрудничать. Если ребенок земного типа, такой несколько медлительной природы, ведическая медицина, аюрведа определяет их как капха-тип, тип, в природе которого доминирует элемент Земли. Если складываются новые неожиданные ситуации, это блокирует ребенка. Нужен режим, самые необходимые меры мотивации детей подобного типа – это режим, повтор и ритм. То есть определенное время для еды, определенное время для сна, определенное время для игр. Особые минутки в течение дня на то, чтобы побыть, провести время с родителями. Одежда, которая всегда кладется на то же самое место. Время делать то есть заниматься определенными видами деятельности. И очень важной фразой для детей такого типа, чтобы мотивировать, это пришло время. То есть, когда ребенку говорится время делать то-то и то-то. Если, скажем, вы помните, активный тип фразы мотивирующей являлась «давай сделаем», то есть сделаем как суть природы его действия. И второе «давай», то есть я принимаю за это ответственность, я побуждаю, принимаю ответственность. То в данном случае фраза «время, настало время делать то-то и то-то». Перевод этой фразы для ребенка рецептивного типа такой: «все под контролем, все спокойно и все упорядочено». Или «теперь примемся за это». Например, сделали это, теперь примемся за это. Теперь время мыть руки и садиться за стол. Сейчас время, у тебя время, чтобы почитать немножко, а через столько-то времени ты помоешься и пойдешь спать, предположим. Самые добросердечные, самые чуткие дети относятся к этому типу. Нужно также больше времени для того, чтобы дождаться каких-то результатов от тех усилий, которые родители прилагают, чтобы произошли какие-то перемены, позитивные перемены в поведении. поведении, природе, навыках ребенка. И если эти перемены не очень резкие, то могут быть очень отзывчивы к сотрудничеству дети рецептивного типа. Для них самое главное, чтобы все происходило как намечено. Все было обдумано и распланировано. Одной из особенностей их поведения, их, так их очень легко как бы идентифицировать, определить, это то, что они с удовольствием не будут ничего делать, если никто их не побуждает к какому-то действию или никто не знает, что будет в ближайшие несколько минут или часов. Они могут просто есть, отдыхать, созерцать, слушать, спать. Поэтому, можно сказать, той стороной, которую родители, их характер, их природы, которую ребенок проявит как знак того, что его нужды удовлетворены родителям, это проявление большей инициативы, большего творческого духа и выдумки, чего изначально как бы ребенок сам не может проявить согласно влиянию своей природы. Другими словами, для таких детей самое важное показать, что вы в курсе того, что должно происходить, того, что впереди, так сказать, озвучить это, сказав, что настало время делать то-то и то-то. В противном случае такой ребенок не будет делать ничего. Если говорить об отношении со сверстниками или в целом каких-то отношениях в группе, в социуме, то для этих детей также нужно время для того, чтобы адаптироваться к среде и начать правильно взаимодействовать с ней. Вот такие факторы, такую информацию я хотел вам дать об особенностях четырех типов детей и тех методов мотивации их, которые бы помогли нам, как родителям, избежать злоупотребления своей карательной мощью, своей карательной властью над ними. То есть применить наказание, не только не достигнув должного результата, но при этом еще негативно повлияв на психику ребенка, разрушая ее. Итак, в целом обобщая, какие мотивации для детей? Для детей чувствительного типа больше внимания их переживаниям, а для детей активного типа внимание основное уделяется действию, система действия. Детей коммуникативного типа разнообразие информации для чувств. И детей рецептивного типа это время и последовательность того, что делается. Может быть, сейчас появились вопросы не только в связи с разными видами природ детей, психофизиологическими типами, ну и, может быть, на тему наказаний, потому что название нашего семинара, точнее этой беседы, это почти шекспировское «Бить или не бить», и ситуация на сегодняшний день такова, что родители, если и применяют физическую силу, то чаще всего не настолько, потому что они ожидают, что это приведет к какому-то результату, поскольку сами являются в какой-то степени жертвами такого же воспитания и знают отлично, что особенно хороших результатов это не приносит. Но больше от того, что они не понимают, каким другим образом мотивировать ребенка к сотрудничеству и взаимодействию. Как сделать так, чтобы он не ускользал из-под контроля родителей. Одна из подтем нашей сегодняшней беседы, это как она была объявлена, где золотая середина, то есть тема о балансе между строгой системой воспитания и так называемой либеральной системой воспитания. прежде чем появятся вопросы, я несколько слов хотел бы сказать об этих вещах. Так, родители, которые придерживаются более строгого воспитания, в основном исходят из того, что если я буду терпеть непослушание и сопротивление ребенка, то в конечном счете я его испорчу. Он должен знать, кто здесь хозяин, кто в доме хозяин, кто решает. И поэтому, не особенно анализируя мотивы сопротивления детей, как бы их противостояние желанию воли родителей, они подавляют любые проявления, не разбираясь как бы сильно в типах природы. И в результате есть большой риск, что очень большой риск в том, что ребенок проявит два типа поведения. Либо поведение человека, который совершенно не понимает своих желаний, не имеет своих ценностей и стремится просто в том направлении, в котором он чувствует наибольшее давление, то есть который более комфортно для того, чтобы избежать давления и агрессии с чьей-либо стороны. А второй тип – это те люди, которые перенимают, те дети, которые перенимают вот эту тактику подавления, тактику насилия как естественный способ достижения своих целей в жизни, что в конечном счете делает их достаточно несчастными людьми. Наказание с точки зрения родителей, придерживающихся вот этого методом строгого воспитания, оно может сделать детей покорными. Это действительно так, но это чаще всего лишь на короткое время. И как будучи продуктом такое действие, такое поведение в отношении детей, настроение страсти, гуны страсти, как мы уже говорили, результатом этого будет то, что вначале это будет определенно иметь определенное воздействие, но позже это будет вызывать еще большие сложности в отношениях, чем в начале. И в конечном счете дети начинают бунтовать, то есть начинается бунт на корабле. И возрастная планка бунтарей, так сказать, в кавычках, сейчас сползает все ниже и ниже. То есть если раньше было принято, что трудный возраст или переходный возраст – это дети 13, 14, 15 лет, то сейчас родители сталкиваются с полным неподчинением детей, сильнейшей позиции со стороны детей уже в возрасте 10-11 лет, причем не только мальчиков, но и девочек. Поэтому такой как бы естественный прогноз того, что будет с ребенком, в отношении которого принимаются строгие меры воспитания, это то, что в нем может выработаться покорность, которая отличается от подчинения, способности подчиняться. Способность подчиняться — это когда ребенок, не жертвуя своими желаниями и целями, принимает то, что сейчас просто нету, как бы сейчас неподходящее время для того, чтобы реализовывать свои желания и свои цели, он временно принимает те условия и те цели, которые, ну, можно сказать, навязывают или представляют ему родители. Так, он готов сотрудничать с ними на таких временных условиях, временного контракта. То есть он принимает их цели, позже продолжает следовать своим. Покорность же опасна тем, что ребенок в принципе вообще отказывается от желания достигать своих целей. В принципе, даже утрачивает способность видеть свои цели. Поэтому покорность приводит к тому, что воля ребенка сломлена, ум и сердце его закрываются, и в результате не остается шанса для того, чтобы реализоваться в этой жизни. Что касается либерального воспитания, то родители, придерживаясь этого метода воспитания, этого как бы направления, они понимают важность слушания детей, анализа их природы, анализа их желаний, так, но они все-таки в то же время упускают из внимания важность роли контролирующего. То есть они как бы погружаются слишком сильно в нужды и как бы особенности природы ребенка настолько, что они утрачивают свою собственную природу. И из-за этого ребенок теряет возможность к тому, чтобы сотрудничать. То есть сотрудничать возможно только если учтены как бы позиции обеих сторон. мы можем сотрудничать с кем-то, если мы знаем свои желания и при этом знаем желания второй стороны. Родители, которые следуют либеральному воспитанию или слишком либеральному воспитанию, они чаще всего отказываются от своих желаний или от проявления своих естественных потребностей природы психической в пользу ребенка, что в конечном счете лишает возможности ребенка сотрудничать с другими, тоже как методы самоосознания, самореализации. Кроме того, мотивом к тому, чтобы либерально мягко воспитывать или баловать их, может быть, иногда как просто альтернатива тому воспитанию, которое мы сами получили, жесткому воспитанию, мы хотим своего рода бросить вызов своим родителям, наложив табу на физические наказания или любого вида ограничения ребенка, то есть как бы дав себе клятву еще в детстве, что мы никогда не будем так обращаться с детьми, как с нами обращались родители. Но в этом случае родители часто просто избегают недовольства ребенка и его сопротивления, что является частью процесса роста, частью процесса понимания своих целей, своей природы, своих желаний. Кроме того, либеральное воспитание, оно создает дурную репутацию методом воспитания в благости, потому что, видя результат такого воспитания, сторонники строгих мер воспитания, они говорят, смотрите, этот человек вырос неудачником, или этот человек не может построить отношения, или ваш ребенок сильно избалован, или он не может принять ответственности в жизни. То есть они используют это как аргумент в том, чтобы утвердиться в своей правоте и правоте своего метода. А поддаваясь ребенку, часто родители, сторонники мягкого воспитания, они косвенно дают ему понять, что капризы и требования, то есть эмоциональный террор, является самым лучшим способом достичь желаемого. Что, разумеется, не является так, и ребенок узнает об этом, как только он вступит в собственную, более-менее взрослую, самостоятельную жизнь. Поэтому, предлагая выбор определенный, предлагая определенную свободу ребенку, родители снимают сопротивление, но при этом не побуждают ребенка сотрудничать. Я уже сказал, по какой причине. Потому что сотрудничать можем только с тем, кто сам знает, чего он хочет. Настоящее сотрудничество – это когда две стороны договорились о каком-то решении, которое бы было бы не только обоюдно выгодно, но оно было бы более эффективным, чем стремление или желание или действие каждой стороны в отдельности. Так учит психология. Для этого каждая из сторон должна объявить свои желания. То есть, такой принцип психологии, как сначала слушай, потом говори. То есть родители готовы слушать детей часто, но они перестают слышать себя на своих собственных целях и желаниях и жертвуют ими, этими желаниями без основания. В результате чего получается схема, которую психологи называют «проиграл-выиграл». Проиграл-выиграл. Такая схема всегда остается временной, и в итоге тот, кто выиграл, в конце концов, тоже остается проигравшим, потому что ребенок, который понял свои желания, предположим, но решил, что его желание – это единственное желание во Вселенной, столкнется неоднократно в своей жизни с большими проблемами в отношениях. Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что 4 типа детей проявляются не в чистом виде, а, как правило, типы смешанные. Как в таком случае подбирать комбинации воспитательных способов? Спасибо. Это правильное действительно понимание. Наша природа не столь однозначна, но распределение, это скорее идет из астрологического знания, из ведической астрологии, распределение акцентов на том, как проявляет себя наша природа, ну, примерно такое, 60-20-20. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, чего 60-20-20. То есть ясно, что никогда вот эти элементы, влияние этих элементов, ну, по крайней мере, на моем опыте, я такого не видел, огня, воды и воздуха, они проявляли в человеке в равной степени себя. Всегда доминирует какой-то один из типов природе человека в большей степени, так, скажем, на 60%, то есть с перевесом. Как принято говорить в бизнесе, контрольный пакет акций находится в руках одного из типов природы. природе ребенка. И это как раз тот тип природы, с которым мать взаимодействует больше всего. Астрологически, если наши слушатели имеют какое-то знание в этой сфере, я надеюсь, что имеют, астрологически это связано с лунным знаком. То есть лунный знак определяет доминирующую часть природы ребенка, которая связана с впечатлениями, принесенными из прошлой жизни. И если говорить об отношениях матери и ребенка, то именно на этой волне, на волне Луны, природы Луны, они и взаимодействуют. Солнечный знак в гороскопе каждого человека может быть представлен другим совсем знаком, с другой природой, и поэтому человек будет одновременно проявлять и эту природу, причем во внутренних отношениях, семейных отношениях, дружеских отношениях. Больше мы проявляем лунную природу, когда мы оказываемся в социуме, то начинает доминировать наша солнечная природа. Но ребенок тем больше готов учиться сотрудничеству и взаимодействию с другими людьми и ко всем своим ролям, которые предстоит ему сыграть, выполнить в социуме, только тогда, когда удовлетворена самая-самая насущная потребность, самый-самый главный, самые насущные потребности его основной природы, глубинной природы, природы эмоциональной, природы Луны. И самым большим специалистом в том, чтобы понять эту природу, является мать. Разумеется, есть астрологические методы, каким можно способом дать как бы намеки, подсказки, какая природа. Есть достаточно точное описание. Вы, может быть, даже слушая эти четыре типа, об этих четырех типах вы узнали какие-то астрологические характеристики или характеристики каких-то астрологических психотипов. Но мать, которая настроена, которая сама сосредоточена на деятельности во внутренней сфере, то есть она как бы адекватно своей женской природе действует в сфере семьи, она способна на такие оценки, такой анализ просто интуитивно. Для этого ей не нужно делать очень сложные расчеты. Вопрос следующий. Может ли быть ребенок смешанного типа, например, коммуникативного и последнего? Последний был рецептивный, земной тип. И остаются ли эти особенности в зрелом возрасте? Вопрос такой. Я ответил на этот вопрос уже. Второе. Как спланировать рождение ребенка определенного психотипа? Необходимы ли усилия обоих супругов или достаточно желания только женщины? Спасибо вам за вопрос. Планирование рождения ребенка, согласно ведам, происходит благодаря усиленной медитации, сосредоточенной медитации, осознанной, глубоко прочувствованной медитации обоих родителей, но в особенности матери, на те качества ребенка, на ту природу, на тот тип природы, который бы она хотела видеть в своем ребенке. Но это, тем не менее, остается не единственным фактором, потому что веды говорят, что положение планет, то есть прошлая судьба ребенка, второе, положение планет на момент его рождения и состояние сознания родителей в момент зачатия являются определяющими факторами в том, какова будет природа ребенка. Поэтому действительно усилия обоих супругов здесь необходимы, но как бы генеральным директором здесь все-таки является мать, женщина. Говоря о двух сторонах, хотелось бы добавить в теме о золотой середине воспитания детей. И влиянию так называемого строгого и мягкого воспитания. Хотел бы несколько слов сказать о тяжелых, так скажем, последствиях того и другого в отношении мальчиков и девочек, потому что всегда в воспитании важно делать поправку на то, кого воспитываете именно. Нет универсальных методов, нет абсолютных методик для того, чтобы воспитывать одинаково детей разных полов, мальчиков и девочек. Поэтому система ведического воспитания всегда была раздельной для детей, для девочек и для мальчиков. И если родители ребенка являются, родители дочери являются сторонниками очень строгого воспитания, это такая классическая схема дочки советского офицера, часто приходится общаться с взрослыми людьми, имевшими такой жизненный опыт отца, офицера советской армии или капитана дальнего плавания, или человека другой деятельности с очень большой ответственностью. Но чаще всего применение строгого такого воспитания приводит к тому, что девочка теряет самооценку и не верит в собственные силы. А мальчишки, если они могут вырасти действительно сильными, они могут вырасти волевыми, но есть один побочный, очень неприятный эффект, они теряют сострадание. Побочные эффекты мягкого воспитания — это то, что девочки, тем не менее, несмотря на мягкое воспитание, имеют низкую самооценку и как результат излишнюю жертвенность, то есть настроение «я недостойна» начинает преобладать в женском сознании. Для мальчиков это грозит тем, что мягкое воспитание, тем, что они становятся излишне активны, недисциплинированы, и им очень сильно начинает недоставать уверенности в себе. Дочери 18 лет, в этом году оканчивает школу и хочет уехать в Лондон работать. Права ли я ее не отпускаю, или надо дать ей самой решать? Оксана. Спасибо, Оксана, за ваш вопрос. Веды говорят о том, что есть несколько факторов. Сейчас я скажу как бы абсолютно. Я постараюсь сначала представить абсолютную точку зрения ведического знания. Они говорят о том, что есть несколько факторов, которые разрушают благочестие девушки. И одним из этих факторов является дальние путешествия, дальние длительные путешествия. Поэтому ответственность родителей состоит не в том, чтобы отпустить или не отпустить ребенка для учебы или работы за границей, а в том, способны ли они обеспечить должный уровень эмоциональной защиты, эмоциональной, разумеется, и физической защиты тоже. Смогут ли они контролировать ситуацию, достаточно ли хороший контакт между родителями и ребенком в период его нахождения где-то далеко, скажем, за границей. И если с технической точки зрения сейчас это не сложно, мы живем с вами в век интернета и мобильных телефонов, и даже спутниковых телефонов. Так, но вопрос доверительности отношений с дочерью, которые сложились или, может быть, не вполне сложились на протяжении этих 18 лет. И высший пилотаж или высшее проявление успеха воспитания состоит не в том, чтобы говорить ребенку или подчинить его каким-то строгим правилам, чего делать надо, а чего делать нельзя или опасно, а в том, чтобы к этому возрасту он научился сам хорошо чувствовать разницу между этими двумя ситуациями, тем, что опасно, и тем, что благоприятно для него. И тем не менее, опыт родителей всегда остается, если даже ребенок умеет, как бы благодаря правильному отношению родителей, он достаточно разумен, и девушка способна вести себя правильно, все-таки необходимая поддержка и ситуации, в которых ей нужен более глубокий опыт, чем ее собственный, может сложиться неоднократно. Поэтому здесь вопрос доверительности отношений и правильного коммуницирования, то есть правильной связи постоянной с ними. Запрет сейчас на то, чтобы дочь 18 лет не ехала за границу, вряд ли может быть очень эффективен, потому что даже с точки зрения ведических принципов родители после 15 лет практически ничего не могут навязывать детям. То есть, как я уже говорил, главная форма общения — это дружеские отношения. То есть как бы это общение как двух женщин, просто одна женщина более зрелая, двух женщин-подруг, одна из которых более зрелая, которая не может ничего навязывать, потому что мы просто подруги. Но с другой стороны, как матери нужно помнить о том принципе, что женщина всегда должна быть под защитой. Кто бы ни вступал в отношения, не оказывался бы вокруг — работодатели, коллеги, сокурсники, просто молодые люди, которым понравилось или симпатично, или которые имеют какие-то, скажем, идеи в отношении вашей дочери или будут иметь, они должны быть в курсе, что за ней стоит покровитель, и что она готова сама всегда обратиться к защите, совету, покровительству этого человека. Это может быть отец, мать, это может быть наставник, это может быть духовный учитель, это просто может быть старшая подруга. Поэтому для вас, как для мамы, важнее обеспечить вот эту связь. Это может быть даже будет не с вами связь, это может быть связь с другим человеком, которому она доверяет, старшим человеком, ответственным, серьезным человеком, женщиной, желательно женщиной. В этом смысле вы можете быть способны. Дочери так или иначе уезжают за границу. 18 лет, это сейчас очень считается уже зрелый возраст. Еще один вопрос, последний. Сколько времени истекает нашей беседы. Здравствуйте. Продолжаю предыдущий вопрос. Каковы остальные факторы, поддерживающие и разрушающие благочестие девушки? Прошу прощения, что немного не в формате семинара. Действительно, эта тема, пожалуй, была бы для целого отдельного семинара. Но я могу только дать вам адрес, где эти факторы перечисляются. Это сборники афоризмов Чинаки Пандита. Чинаки Пандит — ведический мудрец. Есть переводы на русский язык, я думаю, что в интернете можно их легко найти. И помимо, я могу не вспомнить все, помимо дальних путешествий, упоминается еще сон, дневной сон. И некоторые из них могут из этих факторов показаться нам даже забавны, как-то и немножко неадекватны. И склонность разглядывать прохожих, стоя у дверей своего дома или в дверях, в дверном проеме своего дома. Мне запомнились только эти забавные такие. Это из того источника, на который я ссылался. Но сам вопрос защиты благочестия девушки, ее психической силы, это очень действительно серьезная, широкая тема. Я бы вас скорее бы посоветовал обратиться к лекциям доктора Турсунова «Секреты гармонии в семье». Эта информация там уже сейчас изложена в более глубоком, научном, подробном ключе. Спасибо вам за ваши вопросы, спасибо за внимание, спасибо за то, что провели это время вместе с нами в интернет-пространстве, и до следующей среды. Увеличение навыков коммуницирования и мотивации детей в сотрудничестве с детьми. Всего хорошего.